Часть третья. Хизац Тарафима. Глава седьмая. Я освежу вам воспоминания. Вина. Я хочу поднять бокал. Это лапочка, решила Джессика, глядя на разгоряченного лейтенанта. Все, что ты хочешь, а главное, все, что ты можешь. Лицо девушки, впрочем, не отразило никаких чувств, ни насмешки, ни симпатии. Когда Джессике Штильнер того хотелось, она быстро превращалась в Джессику Шармаль, то есть в истинную гематрийку. На мужчин такой переход от страстей к равнодушию действовал с неотвратимостью дубины, обмотанной пыльным тряпьем. Дубина прилетала на темечко, и все, пишите маме, я женюсь. Штабная палатка была размером с хороший гараж. Правда, в гараже не устраивают банкетов с сервизами из фарфора и столовым серебром. Всем нашлось занятие по вкусу. Полковник Дюбуа учил Джессику пользоваться вилкой для рыбы. Майор Тулен рекомендовал соловьиные язычки в маринаде. Капитан Брайлендер – красное десертное. Лейтенант де Фросси специализировался на тостах. «За нашу прелестную, нашу очаровательную гостью!» «Нашу», – отметила Джессика. «А звучит, как мою». Всю дорогу от эскалона к Бравильянке ее передавали из рук в руки. Ценный груз. Теперь Джессика не удивлялась, каким образом фарфор выжил при перевозке. Это началось в столице. После разговора с Пиралем-старшим, когда Джессика безуспешно пыталась арендовать аэромоб, уже согласная на самую плохонькую, самую первобытную модель, ее нашел посыльный от маршала Прютона. Юный су-лейтенант, образец манер, вежливо ждал снаружи, пока Джессика билась в стену непонимания. «Ну почему же? Умоляю простить меня, сеньорита!» Владелец прокатного пункта, темпераментный пузанчик в длиннополом камзоле, разводил руками. Ручки были пухлые, жест выходил до крайности потешным. В иной ситуации Джессика рассмеялась бы, но не сейчас. «И рад бы, да не могу. Хоть на мне летите, а не могу». «Но почему? Почему же?» «Полеты над территорией, где идут бои, запрещены». «Кем?» «Распоряжение представительства Лиги». «Но почему? Почему? Почему же? Тысяча чертей!» Ругательство она подхватила у маэстро, в числе прочей науки. «Вы что, боитесь, что пушечное ядро собьет аэромоб? Пуля из мушкета? Надо быть самоубийцей, чтобы снизиться над артиллерийской дуэлью. Я пойду на безопасной высоте до самой Бравильянки. Я не боюсь, сеньорита». «Боитесь? Ни капельки. Как по мне, летите на здоровье хоть в зубы к сатане». Я боюсь потерять лицензию. Если я сдам вам аэромоб, юристы Лиги нашинкуют меня ломтями. Я договорюсь с представительством. А маршал Прютон повесит меня на площади. Вы же натуральная шпионка. Летите в осажденный город, везете секретное оружие. Я? Так напишут в приговоре. И уже будет все равно, везете вы оружие или пламенный привет. Вы и с маршалом договоритесь. Уже? Подал голос су-лейтенант, красавец в ярко-синем мундире. «Разрешите представиться, мадемуазель. Анри Дуабрие, адъютант его высокопревосходительства. Все улажено, милейший». «Так что, сдать ей моб?» «Ни в коем случае. Мадемуазель, прошу следовать за мной». «Шпионка», — с удовлетворением отметил пузанчик. «У меня глаз-алмаз. Сеньорита, когда вас повесят, я куплю у палача обрезок веревки». «Зачем?» — изумилась Джессика. «Помогает от лихорадки. От запора тоже. Это суеверие. Эх, сеньорита, не страдали вы от запоров?» К маршалу Джессика не попала. Собственно говоря, его высокопревосходительство и не планировал личной встречи с энергичной гематрийкой. У Прютона хватало забот. Маршал держал эскалону в кулаке. А та чертовка ерзала и выскальзывала. Джессику отправили в Бравильянку под конвоем, простите, в сопровождении, эскадрона гусар по чистой случайности, согласно приказу, выступившего в направлении Сонти. «Вы ездите верхом?» «Если надо». «Тогда не надо. Мы обеспечим вас каретой». «Запоров тебе на месяц», — злорадно подумала Джессика, вспомнив владельца проката и его медицинскую надежду на обрезок веревки. И лихорадки в печенку. Карету она прокляла на первом километре. Трясло немилосердно. Рессор на Тарафиме еще не изобрели, А если изобрели, то в целях издевательства над пассажирами. Джессика отбила задницу, заработала головную боль. А когда рискнула сменить карету на смирную кобылку, ей пророчили ужасную крепатуру ног, мышцы, завязанные узлами, боли в спине. И ошиблись, не взяв во внимание опыт фехтовальщицы. Но Джессика едва ли не до крови растерла себе бедра, да еще в самой чувствительной, извините, части. Пришлось вернуться в карету, где ждала язвительная Юдив. Ехать в рюкзаке на спине всадницы Кобра отказалась наотрез. Джессика всерьез опасалась, что ее лихой эскорт сочтет змею детищем сатаны, а хозяйку змеи — ведьмой. Но к Юдифе гусары отнеслись с мальчишеским восторгом. Каждые 5 минут кто-нибудь, заглядывая в карету, цокал языком и заявлял что-то вроде «Вот так крошка! Господа, я влюблен!» Все это очень напоминало тягу детворы к лигру Додика. Юдиф наслаждалась общим вниманием, шипела в ответ на комплименты и даже позволяла себя трогать, но только офицерам. На привалах Кобра мышковала с большим успехом, а гусары пили с большим энтузиазмом. Из тостов и здравиц Джессика узнала много нового. Она, Джессика Штильнер, была жертвой пылкой страсти. О, любовь! Чувство настолько захватило ее, что изменило расовую природу. Холодная, как лед, гематрийка превратилась в живой огонь, фейерверк эмоций. «Господа, наполним бокалы!» Сгорая от любовного жара, девица ринулась к возлюбленному, презрев тьму космоса и опасности войны. «Еще вина!» «Да, маркиз де Кастельбро наш враг. Но он мужчина, как и мы. Он дворянин. Ваше здоровье, мадемуазель!» Однажды Луис Пераль сочинит пьесу, как эскадрон рыцарей охранял прекрасную даму на ее пути к утолению жажды. Если бы вы еще не брили голову, мадемуазель! Упоминание Пераля-старшего насторожило Джессику. В происходящем чувствовалась рука, вернее, перо хитроумного драматурга. Вероятность, да ну ее к черту! И без расчетов Джессика не удивилась бы, узнав, что историю любви запустил в народ Эль Монструо де Натуралесса собственной персоной. Вызов к маршалу Прютону, большому поклоннику таланта Пераля, вполне мог быть результатом этой авантюры. Если так, Дон Луис попал в яблочко. Легенда служила девушке щитом и пропуском. Привычка брить голову, нонсенс для патриархальной эскалоны, легла в сюжет как родная. Обед, господа. Наша спутница дала обет ходить наголо бритой до тех пор, пока Господь не позволит ей воссоединиться с кумиром сердца. Вина! Мы выпьем море!» В Карахатене гусары сдали ее с рук на руки отряду партизан. Сперва Джессика не поверила своим ушам. Гусары империи? Местные герильяс? Это еще что за контакты с врагом? Командир партизанского отряда, седой идальго с роскошными усами, успокоил ее. Война войной, а любовь любовью. Мужская солидарность, страсть вертит мирами. Гусары тоже люди, и все такое. Горные тропы по нашей части, сеньорита. Вдруг гусары попадут в засаду? А они попадут, уверяю вас. С нами вы будете в полной безопасности. Мои парни кабальеро, честь для них не пустой звук. Кобра? Ваша кобра станет нам сестрой. Ей нравятся молочные козлята. «Нравится», — уведомила Юдив. Все это не значило, что война и Джессика Штильнер шли разными путями. Война тащилась во след, дышала в затылок. Хитрая плутовка, война принимала обличье скорее неудобств, чем трагедии. Спутники Джессики мылись при каждом удобном случае, но случай выпадал редко. От них пахло. От лошадей пахло. От еды, весь день пролежавшей в сидельных сумках на солнцепеке, пахло. Пахло от сумок, пропитавшихся конским потом. Наконец, пахло от самой Джессики. Она и не знала, что это за мучение, запахи. Даже в ужасный, по счастью, краткий период рабства у помпелянцев она была чистой. В отношении своих живых батареек помпелянцы давали фору гематрам, то есть не испытывали к рабам никаких эмоций. Но рабовладельцы знали, что гигиена продлевает срок жизни рабов, а значит, выгодно хозяевам. Занятие фехтованием, запах разгоряченного тела на тренировке – совсем другое дело, особенно если тебя ждет душ. Кроме запахов, в арсенале войны были звуки. Как ни странно, отдаленные залпы пушек или выстрелы из ружей тревожили Джессику меньше всего. Это напоминало приближение летней грозы и страха не вызывало. Пару раз с безопасной высоты горных троп девушка видела, как в лощине или на краю ущелья палят из орудий. Суетились бойкие муравьишки, пушки забавно подпрыгивали, изрыгали облачка дыма. Ухало, бахало, хрипело. Умом Джессика легко увязывала баханье и хрип с ранениями и смертями. Но сердце отказывалось верить уму. Куда страшнее симфония ночного привала. Хруст, шорох, кулдыканье, вскрик зверька в когтях пернатого хищника. Тут сердце и вовсе гнало разом прочь, заходилось бешеным стаккато. Опасность. Ближе к цели путешествия война вспомнила, что у нее есть видеоряд. Пепелище на месте деревни. Скелет церкви, обглоданный огнем. Павшая лошадь со вздутым брюхом. На ветке дерева повешенный. Босые ноги с желтыми ступнями. Табличка на груди. «Мародер» переводит для Джессики седой идальгу. За поворотом коллеги висельника раздевают убитого офицера. При виде отряда они бегут. За крысами гонятся, но крысы катятся вниз по склону. Обдираются в кровь, теряют добычу. Лошади ржут, здесь им не спуститься. Отряд догоняет измученный всадник, что-то докладывает идальгу. Тот слушает и вдруг кричит, обратив лицо к небу. «Проклинает», догадывается Джессика. Кого? За что? Идальго успокаивается, едет дальше. До вечера он не произносит ни слова. Кто-то скачет, кто-то стреляет, кто-то бежит, кого-то казнят, у кого-то отбирают провиант, кто-то марширует, кем-то командуют. Все они чужие для Джессики. Кто-то, кем-то, кого-то. Она отгораживается от войны неопределенными местоимениями. Ограда дырявая, но другой нет. Война пропитывает все насквозь. Это дождь. Но не летний ливень или весенняя гроза. Стылая вездесущая морось, ты дышишь ею, живешь в ней. И вот одежда обвисла рыхлой грудой тряпья, а в груди завелся мерзкий червь-кашель. Такой арт-транс провалился бы в продажах при любой рекламе. Ближе к Бровельянке на границе осадного кольца Джессику со всеми приличествующими церемониями верили полковнику Дюбуа. 10 гвардейцев полковника и дюжина герильяс, выбранных в качестве сопровождения для переговорщиков, ужились лучше лучшего. Они играли в кости и пили вино, передавая бурдюк по кругу. А идальго, за все время пути он так и не представился Джессике, обменивался с полковником соображениями о любви и чести. Общий язык, господа. Два дворянина всегда найдут общий язык, не правда ли? Джессика не слушала, о чем говорят отцы-командиры. Она уже знала, что изменилась ситуация. И герилья с гвардейцами без паузы вцепятся друг другу в глотки. Идальго выхватит саблю, полковник шпагу. И война равнодушно пожмет плечами. Было так, стало этак. Расслабься, девочка, ты в домике. Паспорт, выданный на Элуле, романтическая история, сочинение Пираля-старшего. Тебе-то о чем беспокоиться? А они все пусть поубиваются вдребезги. Вина. Мы пьем за костер, пылающий в наших сердцах. В штабной палатке война переоделась к банкету. Эполеты с канительной бахромой, ремни, обшитые галунами, шевроны над обшлагами, кисти в углах шляп, на темляках сабель, поясные шарфы, шитье на стоячих воротниках, сукно, шелк, атлас. Пьеса Дона Луиса близилась к финалу. Актеры нарядились перед кульминацией. «Напьюсь», — решила Джессика, глядя на лейтенанта де Фросси. «Напьюсь и хорошенько высплюсь. Лейтенант станет набиваться ко мне в палатку. Я вежливо откажу. А может, вызову де Фросси на дуэль. Нет, он не согласится». Сегодня утром, с улыбкой указывая на шпагу Кастельбро, висящую у меня на боку, он спросил. «Подарок? Красивая вещица». И предложил дать мне пару уроков. Когда уроки закончились, де Фросси, красный как рак, вызвал на дуэль всех офицеров, кто хохотал над ним. Их вызвал, а мне откажет. Не дурак же он, вернее, не настолько дурак. Еще одна монетка в копилку драмы о любви, правящей миром. Я бросила ее, понимая, что делаю. «Зачем?» — спросило сердце. Рассудок промолчал. В последнее время он чаще молчал. В цивилизованной Айкумени живут дольше, а значит, взрослеют позже. В Фактически, Джессика Штильнер вряд ли была старше Энкарне де Кастельбро. Дочь своего отца она совмещала буйный темперамент с развитым интеллектом. Дочь своей матери она сочетала гематрийскую логику со способностью бросить семью Шармалии ради профессора Инарасца, автора безумных гипотез. Чем не поступок дочери Гранда Эскалоны, оставившей семью де Кастельбро ради бедного учителя фехтования? Дочь своих родителей, феномен воли и судьбы и гения Адольфа Штильнера, Джессика представляла собой такой бурлящий коктейль, что не всякий допьет до конца. «Завтра бравильянка», — думала Джессика. «Завтра придется отвечать на вопрос, который мучил меня всю дорогу. Знать бы еще, что я отвечу. Напьюсь. Честное слово, напьюсь».
«Доктор Юсико Танидзаки,
Диего Пераль.
Присаживайтесь, прошу вас».
«Благодарю». Она нисколько не походила на врача. Платье диковинного кроя, широкий пояс, широкие рукава. В небесной голубизне парят радужные стрекозы. Когда доктор Танидзаки двигалась, стрекозы оживали. Диего почудилось, что он слышит шелест крыльев. Секундой позже стало ясно, нет, не чудится. Шелестел шелк платья. Замысловатую прическу скрепляли три длинные шпильки. Черный лак, золоченые головки. Будь шпильки сделаны из металла, их можно было бы использовать в качестве стилетов. Доктор встретила пациента босиком. Маэстро замялся на пороге. «Наверное, надо снять сапоги?»
«Сапоги снимать не нужно. Покрытие самоочищается. Проходите в кабинет. И нет, я не читаю ваши мысли».
«Знаю», — буркнул Диего. «У меня на лице все написано». Он сел в кресло. «Мне все говорят про лицо. Вы телепат?»
«Да, Диего-сан. Но без вашего позволения я не начну сеанс».
«Надо сказать «да» три раза, и мы взлетим?»
«Я не понимаю, о чем вы».
Кресло зашевелилось, подстраиваясь под сидящего. Маэстро вздрогнул. «Тысяча чертей! Ты эскалонский варвар! Когда уже ты привыкнешь к чудесам прогресса? И знал ведь, сиживал в своевольных креслах. Почему ты избегаешь смотреть сеньоре Танидзаки в лицо? Платье, прическа, изящные босые ступни. Вы доктор, в смысле врач, или в смысле ученая степень?» Дурацкий вопрос, грубая, недостойная формулировка. Маэстро рискнул взглянуть на лицо женщины. Высокий, даже чрезмерно высокий лоб. Бровей, считай, нет, отчего лоб и кажется больше обычного. Темные, чуть раскосые глаза, припухшие веки. На губах тень улыбки, едва заметный намек. Сколько ей лет? 30, 40, 50? Жители Айкумена обманчивы на вид. Встреть Диего сеньору, сеньориту, Танидзаки в Эскалоне, не дал бы ей больше 30.
Я все сразу. И врач, и доктор пси-медицины.
Будете взламывать мне голову?
Нет.
Намек превратился в полноценную улыбку.
Хотя вы делаете все возможное, чтобы мне этого захотелось. Диего-сан, вы когда-нибудь брились у парикмахера?
У цирюльника, разумеется.
Что он предлагал вам после бритья?
Он доставал флакон с фиалковой водой и предлагал освежиться.
Считайте меня цирюльницей. Я освежу ваши воспоминания.
Психир? Слово Диего не понравилось. Хищное, кусачее словцо.
Это еще что за зверь?
Это не зверь. Это человек. Наемный убийца. Врач-телепат. Всего лишь сокращение. Профессор Штильнер ринулся на подмогу Яффе. Психический хирург. Психирург. Психир.
Как ДТКБ?
Съязвил Диего, с трудом выговорив языколомное сочетание букв. Штильнер смутился.
В целом, да. Обзовут и живи теперь.
Что же ваш психир делает? Потрошит людям головы? Калант торчал на Хиззаце пятый день. Вернее, три каланта. Группе прикрытия Яффе велел быть под рукой. Все равно с Хиззаце стартовать. А эскорт, как выяснилось, отнюдь не лишний. Однако выход в большое тело откладывался. Зверея от безделья, оттаскивая себя за уши от эскалонских новостей, Диего решил выбить клин клином и отправился на кладбище Сум-Матхай. Мар Яффе похода не одобрил, но и отговаривать не стал.
Наверняка рассчитал до десятой доли процента, куда пошлет его маэстро, вздумай гематор, ставить ему препоны. Дни слились в серое пятно. От зари до зари, от заката до заката. Диего спрашивали, он отвечал. Зазвали на дружескую попойку. Калант Пробуса проставлялся спасителем. Маэстро сидел за столом, пил. Произнес тост, чествуя коллег. Вскоре ушел спать. Во сне разговаривал с Карни. Не запомнил, о чем. Они летели, ехали, брели пешком по космосу. Вдвоем, без Каланта. Кто-то заступал им путь. Ангел, дьявол, легион звездных бесов. Удалось ли прорваться, спастись бегством? Он просыпался и не знал, чем дело кончилось, и не хотел знать. Нырял в Вирт, в далекую войну. Глотал репортаж за репортажем. И тут же забывал все увиденное и прочитанное. Жизнь превратилась в мутную грезу без начала и конца. Сумерки души. Лимб, где души, не заслужившие ни рая, ни ада, ожидают решения высшего суда. В редкие моменты просветления Диего обнаруживал, что Яффе со Штильнером отсутствуют. Эти двое что-то обсуждали, планировали, обдумывали. Их планы, вне сомнений, включали в себя Диего Пераля. Диего Пералю было все равно.
«Потрошит? Скорее лечит.
Вы шутите?
Вправляет мозги на место, если вам так угодно.
Если я разнесу себе череп из пистолета, она соберет мои мозги обратно, склеит, слепит. Я буду как новенький.
Телепаты работают не с веществом мозга. Их объект – память, эмоции, переживания. Заново склеить ваш мозг после выстрела не сумеет самый лучший психирург».
Диего кивнул.
«Это хорошо, это очень хорошо. Потому что если ваш психир залезет ко мне в голову, я пущу себе пулю в лоб.
Вы хоть дослушайте, что вам предлагают.
Вы намерены запустить ко мне в голову мозгоправа. Вы хотите, чтобы он там все перекроил? Я правильно понял?»
«Боже мой!» Штильнер схватился за голову, словно это в нее намеревался залезть зловещий психир, причем сию же минуту. «Ну кто, скажите на милость, кто внушил вам такую чушь?»
«Вы?»
«Моя вина», — внезапно произнес Яффе. «Психир — расхожий термин. Краткий, звучный, привычный. Сеньору Пералю не нужен психирург, им нужен пситерапевт. Никакого оперативного вмешательства, только корректировка. Маленькая, аккуратная корректировка. Мы ведь об этом с вами говорили, профессор?»
«Ну да».
«И воспользовались словом, привычным для нас обоих. Сказали «психир», подразумевая пситерапевта. Мы опростоволосились. Впредь следует придерживаться точных терминов, даже когда оба собеседника прекрасно понимают, о чем идет речь. Появляется третий, и конфуза не избежать».
«Опростоволосились, конфуз. И это говорит гематор».
Впрочем, маэстро успел привыкнуть к маскам Марьяффе. Сеньор полковник менял их по ситуации с ловкостью записного паяца.
«Хирург, терапевт? Какая, по большому счету, разница? Я благодарен вам, сеньоры».
Диего раскланялся с мрачной иронией. «Мои многострадальные мозги не станут кромсать. Их вымоют, выкрутят и развесят сушиться на солнышке. Благодарю за заботу. Но шли бы вы к черту, а? Разуй уши!» Взорвался Штильнер, переходя все границы приличий. «Сопляк! Паникер! Напридумывал себе страшилок и сам в них поверил.
Позвольте мне».
Яффе шагнул ближе, навис над маэстро.
«Сеньор Пераль, квалифицированный телепат мог бы вторгнуться в ваш мозг без вашего ведома. Вы бы ничего не заметили».
«Это законно?»
«Нет».
«Это многих останавливало?»
«Нет».
«Я хочу, чтобы вы доверяли мне. У нас с вами общая цель — воскрешение вашей женщины».
Яффе так и сказал. «Вашей женщины».
«Мотивы разные, но цель одна. Если вы откажетесь от сеанса пситерапии, я не пойду против вашей воли, как вторжение в мой мозг поможет вернуть Карни».
«А мы о чем толкуем?» — громыхнул профессор. «Уперся, как осел! Ах, мозги, мои бедные мозги! Откуда у вас мозги, голубчик?»
«Хорошо, я вас слушаю».
«Благодетель! Ну, наконец-то!»
«Представьте себе!» — медленно, как для умственно отсталого, произнес Яффе.
что вы начали хуже видеть. Такое с возрастом случается. Представили?» Диего угрюмо кивнул. «Если вам предложат лекарство, которое вернет вам зрение, вы согласитесь его принять?» Было ясно, как день, куда клонит сеньор полковник. Но врать не хотелось. «Господи!» — подумал Диего. «Как же я устал от лжи!»
«Соглашусь.
Пситерапия — это лекарство. Никакого вмешательства в вашу память, личность, чувства. Просто ваши воспоминания о Донье Инкарне станут более яркими, более зримыми. Я прекрасно помню, Карни». Диего вскочил с кресла, чуть не сбив Яффе с ног. Заметался по номеру. Рассохшиеся половицы жалобно скрипели. «Мы расстались 5 дней назад, в космосе!» Он замер у окна спиной к Яффе и Штильнеру, уперся руками в подоконник. Светло-кремовое дерево, отполированное ладонями постояльцев, было теплым на ощупь. «Шария!» — всплыло из памяти слово. «Это дерево называется шария. Из него на Хиззаце делают мебель. Двери, оконные переплеты. Супруги Тайкхэ рассказывали. Тайкхэ, у которых они с Карни снимали бунгало. Подгоревшее жаркое с соусом из жидкого огня. Закат на веранде. Карни пробует местное вино, смешно морщится.
Ты не бросай меня, ястреб. Не бросай, ладно? Я без тебя пропаду».
Он задохнулся, ткнулся лбом в оконное стекло. Сколько месяцев прошло? 4-5? Он старался, видит Бог, старался. Это казалось очень важным и не мог вспомнить. Лицо Карни расплывалось перед глазами.
Слезы. «Ты плачешь, ястреб?»
«Я не хочу, чтобы чужой человек копался в моей памяти». Голос звучал глухо. Стон пленника из глубокого подземелья, грешника из адской бездны. «Не хочу, чтобы он...»
«Он? Почему он?»
«Доктор Юсико Танидзаки — специалист высочайшей квалификации. Она крайне деликатна, поверьте. Секонки — идеал обходительности. Все, что она сделает...»
«Я освежу ваши воспоминания».
«Марьяффа меня купил», — вздохнул Диего. «Купил на врача женщину, а я дал себя уговорить. Окажись телепат мужчины, я бы ни за что».
«Я согласен. Надо где-то расписаться».
«Не надо, Диего-сан. Устного согласия достаточно». «И повторять трижды не нужно». «Я уже поняла, что вы имели дело с невропастами. Нет, одного раза хватит». Юсико взяла с дивана маленькую подушечку. Голубое небо. Вместо стрекоз облетают лепестки сливы. И устроилась напротив Диего на полу, подобрав под себя ноги. Маэстро смутился. Выседая в кресле, он нависал над хрупкой женщиной, словно языческий идол над молящимся просителем. «Не беспокойтесь, Диего-сан, мне так удобнее». «А вам будет удобнее в кресле, поверьте мне. Если вам неловко смотреть на меня сверху вниз, можете закрыть глаза. Расслабьтесь и вспоминайте. В любом порядке, что угодно. Захотите что-нибудь сказать — говорите. Не захотите — не говорите. Я здесь, с вами. Я вас слушаю, даже если вы молчите. Я очень хорошо умею слушать». Маэстро закрыл глаза. Калейдоскоп образов, теней, шляп, камзолов, платьев. Они сменяют друг друга, наслаиваются, застывают, складываются в узнаваемую картину. Эскалона, Королевский театр, юбилейная постановка «Колесниц судьбы». Актеры выходят на аплодисменты. «Мы лишь пылинка в замысле Творца». Шквал аплодисментов, боковая ложа. Пальцы Дона Фернана шевелятся морскими водорослями. Не аплодисменты, намек. В отличие от старшего брата, Донья Инкарна хлопает от души, вплетая свой звонкий голос в восторженный хор зрителей. «Да, театр. Впервые я увидел ее в театре. Или не впервые. Я смотрел на нее. Не на отца, актеров, публику в зале. На нее. Ложа за бархатным барьером, лицо в полупрофиль. Она была такой юной, такой счастливой. Нельзя быть такой счастливой, опасно. Теперь я это понимаю. Герой вознагражден, враги героя частью наказаны, частью примиряются со вчерашним оскорбителем. Народ ликует и славит владыку. Вы считаете такой финал более выигрышным? А если в конфликте участвуют высочайшие особы, короли и королевы,
Кто тогда имеет право разрешить конфликт?
Бог. Господь, опора наша среди бури.
Вы так думаете?
Я в этом убежден.
Она говорила с моим отцом, но обращалась ко мне. Я ответил.
Господь, опора наша среди бури. Наша, значит, общая. Одна на двоих.
Ширмы, атласные полотнища, расписанные в восточном стиле. Черти с высунутыми языками с увлечением бьют в барабаны. В просвете между ширмами мелькает голое плечо.
Поставьте саблю на место.
Почему?
Это же гусарская сабля.
Для вас она тяжеловата.
Она всегда добивалась своего.
Тогда я настоял, чтобы она репетировала с легкой шпагой. А теперь у нее снова сабля, та самая, и белая кобыла.
Карни собиралась играть в «Гусар-девицы». Домашняя постановка, пьеса моего отца, комедия. В ней счастливый финал.
Господи, живой, мой, ничей больше.
Мягкие губы тыкаются в щеку, в усы, подбородок, шею. Тонкие руки превращаются в стальные обручи.
Только мой, мой ястреб.
Она всегда была, как это правильно сказать,
свободней, раскованней.
Да, свободнее меня. Но я о другом, я говорю. Она была. Это правильно?
А вы сами как считаете?
Не знаю. Я говорю, что она была, и не верю себе.
Ее не было.
Она есть. Берег Бахия Деспедида. Карни — живой костер. Карни в дорожном платье верхом. Сияют украшения. Крошечные созвездия. Сияют восторгом глаза. Сияют небесные светила, окружив всадников кольцом огня.
Какая красота!
Радужные сполохи флюорензий.
Где включается, знаешь? Смотри, я запускаю тандем.
И нечего меня трогать, сеньор, не в борделе. Я буду показывать, а ты повторяй за мной.
Руки Карни, кожа Карни, запахи корицы, манго и горького шоколада.
Карни только что с кухни. Готовила пирог по рецепту мамаши Тайкхэ.
Она училась готовить, она старалась. К сожалению, у нее не получалось.
В Эскалоне она привыкла к другой жизни, а здесь хизац, здесь...
Да, я знаю эту поговорку.
Простите, я болтаю всякие глупости. Я лгал ей, говорил вкусно. Я совершенно не умею лгать. Я виноват перед ней. Она достойна лучшего.
Хлипкая, будто игрушечная веранда. Легкомысленный стол из пластика, плетеные кресла, ярко-розовый диск солнца. Черные силуэты пальм и глициний. Облака, подсвеченные снизу. Мне снилось, что я лечу в космосе, в большом теле, только одна.
Тхелунг — местное вино, кислятина. Пальцы ветра играют с волосами Карни.
Будто всю жизнь тут жила, понимаешь? Скольжу по волнам, пью звездный свет. Ты пил аффектаду Росса. Не лезь целоваться, зеленый дракон. Ты огнем дышишь, ты сожжешь принцессу.
Одна, в космосе. Всю жизнь.
Радуйся, требовала она от меня.
Радуйся и благодари Господа за чудо.
Она свято верила в Господа и чудеса его. О, если бы я умел так верить, как она.
А еще она всегда добивалась своего. Я умею только биться.
Я бьюсь, бьюсь, как в стенку, и ничего не добиваюсь.
Что вы делаете, больно?
Я знаю, но ведь больно же. Боюсь, Диего-сан. Вам теперь часто будет больно. Может быть, до конца ваших дней. Вы ведь за этим пришли ко мне.